от 2 до 5.
Всем здравствуйте. Программа «От 2 до 5» в эфире. Начинаем нашу работу. Евгений Иванович Становский и Сергей Корнеевского заменяет Ольга Подоляна. Вот сообщения, которые только что пришли по лентам информационных агентств. Министр обороны Израиля Либерман объявил о своей отставке.
Объявил. Здравствуйте, все, кто сейчас нас слушает. Мы сейчас об этом поговорим достаточно подробно. Я уж прошу прощения. Зол я сегодня чуть с утра, потому что, учитывая смену головного офиса банка, вот уже неделю не в состоянии Совкомбанк. Я думал, он совково-коммунистический, тем более офис у него в Костроме, а был изначально в городе Буй. А буйный был банк, а он, оказывается, современный коммерческий. Я бы в жизни никогда об этом не подумал. И вот Совкомбанк до сделки, после сделки. Короче, уже неделю не может разобраться с пин-кодом на карточку. Причем постоянно звонят какие-то милые девушки, пытаются рассказать, какой пин-код, он не действует. А кроме того, последняя девушка сказала: мы наладили все с вашим пин-кодом. Какой он? А я вам его не имею права говорить. А я уже часа два сегодня провел в этом банке. То есть никаких следов, никакой бумаги, смс-ки с твоим пин-кодом у Совкомбанка не получишь. Какой-нибудь голос в телефоне автоматизированный, или вот даже живая девушка с тобой говорит. Удивительные ребята, большое желание корпорации попросить мою, чтобы она, может, перестала работать с таким банком. Ну, был Росевробанк, в нем работали нормально, теперь Совком. Ну, может, им вообще, они, конечно, говорят, что они большие, они пишут про себя много хороших вещей. А мне какая разница, если к счету доступа нет? И я не знаю, получу я его в ближайшие неделю, две, три, может, пожизненно, или нет. Извините, сервис ненавязчивый такой в свое время было. Советский сервис. Совкомбанк, головной офис в Костроме. Костромской сыр? Знаю. Костромской банк? Ну, ужас, ужас. А теперь просто надо же предупреждать о ловушках. Вдруг там еще кто-нибудь вот так попадет. Ну, а теперь об отставке Либермана. Значит, с утра было запрограммировано. Было понятно, что когда и если министр обороны обещал расправиться с террористами, когда он пробивался со своей партией в правящую коалицию, пробился, когда он... А он достаточно жесткий человек, русскоязычный человек, что радует, во всяком случае, с нашим министром обороны Сергеем Кужегетовичем Шойгу. Они вполне себе по-русски говорили и в ходе визитов на Ближний Восток представителей руководства российского Минобороны и в ходе участия Либермана в международной конференции Минобороны. В нашей стране было довольно забавно наблюдать их в первом ряду с иранским министром обороны. Справа сидит иранец, тогда еще был Дакхани, слева сидит Либерман. Ну, прям вот душа радовалась, потому что, конечно, кроме России никто не в состоянии был бы собрать в одном зале и в одном ряду персидского министра и израильского при их замечательных отношениях стран. И, тем не менее, произошло. Причем без всякого Ирана или почти без Ирана. Как известно, несколько дней интенсифицировался ракетный обстрел группировкой «Хамас» из сектора Газа территории Израиля. Весь юг сидит в бомбоубежищах. Напоминаю, государство Израиль имеет более миллиона человек, приблизительно 1 200 000 русскоязычных. Из них приблизительно, для тех, кто евреев не любит, имеет полное право, что у нас нет в стране, что ли, права на антисемитов, но приблизительно 3 000 000 – это вообще русские. Русские. То есть к евреям никакого отношения не имеют члены семей. Плюс украинцы, белорусы, татары и вообще все, с кем в Советском Союзе все женились. То есть вроде бы как бы И под 100 тысяч человек сохранили российское гражданство. Российское, значит, паспорт российский. Цифры эти колышутся, потому что там те, кто уехал в советское время, могут и вернуть российское гражданство. Но это самое, что ни на есть, имеется в виду граждане России, ни Белоруссии, ни Украины, ни Узбекистана. То есть, вроде бы, хотелось бы понимать, что соотечественники у нас с этой стороны. Избирательные участки открываются, когда у нас выборы. Активно работает посольство, а посольство работает очень хорошо. Но как есть. Там есть определенные разночтения по избирательным предпочтениям населения с российскими голосованиями. Но что забавно, приблизительно одинаково на последних президентских выборах в Израиле и Путин получил. И приблизительно одинаково получили все, включая партию господина Станкевича и надежды на партию Роста. То есть, как бы, ну, яблоку там чуть больше симпатизируют, да, конечно. Тоже вполне понятно. Такая вполне интеллигентская тема. Но, вроде бы, когда у вас обстреливают соотечественников, и они сидят в бомбоубежище, а там еще чертова туча ветеранов войны Великой Отечественной, и парад там на 9 мая под соответствующую дату, никакое, не 8, которое отмечают на Западе, и советские ветераны Великой Отечественной войны выходят на этот самый парад, и много чего по этому говорили, и на наш парад победы вот приехал премьер-министр Израиля и сходил вместе с Владимиром Владимировичем в бессмертном полку, нес портрет израильского героя, героя нашей войны. Человек просто погиб. А все вроде у нас хорошо, безвизовый режим, все нормально. Правда, мидовцы наши, включая моих студентов, которые потом густо краснеют, как рак примерно, до такого состояния. Каждый раз, когда начинается драка у Израиля с Газой, а каждый раз она начинается с одного, с того, что из Газы ракеты летят в сторону этой самой маленькой ближневосточной страны, несколько сотен, потом несколько тысяч, в ходе одной из операций там 11 тысяч ракет выпустили, пока Израиль наконец проснулся. То есть как-то сильно не соответствует тому портрету еврейского государства, который у нас сложился в 67-м, в 73-м. Такое, все говорили, государство-агрессор, его вообще трогать-то вредно для здоровья. А почему так? Чего так они реагируют? Странно. Каждый раз при этом, если уже принимается решение вести ответный огонь, то израильская армия сносит какие-то дальнобойные ракеты, разведка более-менее докладывает, где они лежат, какие-то объекты, и при этом Газу не занимает. Были операции и «Сумеречный столб», и «Литой свинец» до того, и «Нерушимая скала» после. Мы как раз вчера говорили, с 8 на 9 год, в 12 году была операция, в 14 году. Толку, надо сказать, немного. Потому что, ну, хорошо, вы врага напугали. Это прям как история про наркоманов и кабанчика. Мы его не зарезали, но покоцали, будет знать. А потом прошло короткое время. Короткое. Пару лет. И ракетные арсеналы восстановились. Более того, бункера, из которых эти ракеты запускаются, подстраиваются, потому что как знаменитая блокада Газа, это какая-то попытка там протащить в Газу легированную арматуру, вооружение, особо специальные спецмарки цемента для постройки укрепрайонов. Несчастное население Газы находится, конечно, в состоянии достаточно тяжелом, потому что живет там, ну, вот с переписью плохо, ну, предположим, от миллиона до полутора миллионов человек. И боевиков Хамаса-то не так много, их 1040. Ну, еще 1015 разных мелких группировок, тот же исламский джихад и прочее. И когда туда заходит израильская армия, то, как показывает опыт, на фронте остается примерно 1000 человек. Все остальные куда-то растворяются до полной прозрачности. Но она действует. Но, как помните, Винни-Пух с пятачком. Шарик в горшочек меда для ослика Иа-Иа опускали. Входит, выходит, входит, выходит. Елозит там вокруг сектора Газы. Самолеты летают, вертолеты летают. То есть это, ну, как брать и хвост собаки по кускам отрубать. Ну, что ж за издевательство такое? Ну, зашел, зачистил, передал власть стабильные каким-то ребятам, ушел, если ты уже оставаться не хочешь. И не, нельзя. Почему нельзя? Это второй вопрос. Дело в том, что сегодняшняя Газа, мы говорили об этом вчера, как раз под занавес нашего эфира, это такое место, которое, в общем, есть плацдарм Исламской Республики Ирана. Ракетный плацдарм, как и Южный Ливан. Можно 100 раз до Марковкина заговения тут говорить, что это все на самом деле злая израильская агрессия. По Газе вообще непонятно. Израиль ушел из Газа. Израиль разрушил поселения, которые там были, причем на земле, которая когда-то была выкуплена фондом Керен Каймет Ле Исраэль у местных турецких, арабских бабаев, разных феодалов, она принадлежала еврейскому национальному фонду. И поселение там запрещено. И там, и на западном берегу, и где угодно ставить на арабской земле. Это все сказки нашей советской пропаганды, которую мы до сих пор еще съедаем. Ну, точно так же, как, опять же, каждый раз, когда начинается драка, то наши ребята, дипломаты, организуют вывоз людей с российскими паспортами из Газы. Пара автобусов выезжает. Потому что, ну, есть там какие-нибудь, как это называлось, совжены, которые выходили замуж за арабских студентов, которые учились в наших вузах, имеют право. Причем именно что из Советского Союза, с Украины, Беларуси, откуда угодно. Никто не предлагает, конечно, куда-нибудь вывезти вот эти 300 тысяч русских или там тысяч под 100 граждан России с территории Израиля, на которой сыпятся ракеты из Газа. Это некуда. Ну, куда их вывезти? В Крым? Далеко, дорого. В Иорданию? Смысл. А куда? Некуда. А вот из Газа мы прям вывозим. И даже и не жалко, хотя заставляет задавать вопрос на тему солидарности с соотечественниками. Мы только с какими соотечественниками солидарны? Только с теми, которые у палестинцев? А чем мы не солидарны с теми, которые у израильтян? Мы же им ничего не предлагаем. Ветеранов войны на палестинской стороне точно нет. На израильской их много. Вызывает вопросы. Их обычно в частном виде задают мидовским коллегам и друзьям, включая, повторю, моих собственных студентов, работающих в соответствующем департаменте. Ну, раз пошла такая пьянка, давайте задам не в частном вопросе. Может, мне кто-нибудь ответит? Я буду рад, если хоть раз кто-нибудь из профессионалов очень высокого класса. Он у нас замминистра Михаил Богданов, великолепный специалист по Ближнему Востоку, бывший посол в Израиле, ситуацию отлично знает. Он прошел и в Лиге арабских государств послом был, и в Египте был, да и в Сирии в свое время работал, и начальником отдела был ближневосточного. Профессионал высочайшего класса, могу гарантировать. Но какая-то очень у нас такая несбалансированная тема. Опять же, мне очень нравится вечное заявление нашего любимого мной МИДа с замечательным министром. Я совершенно без иронии говорю, Лавров хороший министр. Ну, наверное, второй после Примакова за постсоветский период такой хороший. По поводу того, что мы за то, чтобы стороны пропорционально применяли силу. Это кот Леопольд, что ли? Ребят, давайте жить дружно. Эти тех ракетами обстреливали, те этих пытаются тормознуть, но мы, безусловно, за то, чтобы они перестали. А мы можем как-то повлиять на палестинцев, чтобы они не начинали? Может, тут такая раскладка будет? И тогда все будет хорошо. На людей не будут сыпаться ракеты. Их никто не будет обижать. Ну, тоже логично, да? Мы же должны влиятельными быть. Вот на палестинскую сторону. У нас Хамас, мы приняли, Хамас к нам ездит. Мы были первые, кто с Хамасом начал говорить, надо сказать. Никто еще не говорил. А мы говорим нормально. Ездил к нам Хамас. Как сейчас помню, при замминистра Александре Салтанове начал ездить. Толку от этого не сильно было много. Ни в каких наших тяжбах там, когда нас заложники и дипломаты брали в Ираке, нам никакой Хамас, конечно, не помог и помочь не мог. Ну, ладно, что жалко, что ли. Хорошо, так вот, началась бомбежка Израиля интенсивная. Иранцы скомандовали тому же исламскому джихаду. Да неважно. Чтобы ее остановить, началась военная операция. Танки начали стягивать резервистов. Погибли люди. Для Израиля это вещь очень серьезная. Я буду очень рад, если в Российской Федерации будут реагировать так на гибель граждан нашей страны, как в Израиле обычно реагируют, обычно, подчеркиваю, на гибель своих граждан. И вдруг премьер-министр говорит: «Стопоньки! Да не будем мы проводить там дальше военную операцию. Тут Египет договорился о том, что мы останавливаем военную операцию. Хамас наш перестает обстреливать, а мы Хамас». То есть нормальное кино. Это у нас тоже было. Но в свое время, когда Адольф Алойзович Шекльгрубер скомандовал 22 июня атаку на Советский Союз, он два раза, кто не знает, в первую половину войны, мы еще до Европы, когда еще не было у нас ничего такого, мы еще на своей территории воевали, Сталину предлагал заморозить войну, даже предлагал ударить по нашим союзникам, которые нас после войны, как мы отмечали, неоднократно, конечно, предали, англичане и американцы, этот союз, и отказались от своих обещаний. Но во время войны мы почему-то с Гитлером не затормозили. Ну, война, мы ее в Берлине закончили. А вот в ситуации, когда правительство Израиля, после того, как погибли израильтяне, не провело военную операцию, не остановило действия Хамаса против Израиля, это означает, что вся стратегия государства Израиль за предшествующие десятилетия, военная и военно-политическая, пошла коту под хвост. Вся. И в этой ситуации министр Либерман, который министр обороны, отказался за это голосовать. Более того, он отказался по вполне понятной причине. А не было заседания кабинета министров, который решал бы этот вопрос. Это было распоряжение премьера Бениамина Нетаньяху. Лично. В личном его премьера качестве. Имеет право. В Израиле такая система. Премьер-министр может сидеть на десятке постов, включая пост министра иностранных дел, там, и как, а может и на посту министра обороны. Он вообще много чего может. Поэтому сегодня коалиция теряет партию Либермана. Соответствие из... У нее 66 голосов в 120-местном парламенте. Но остается 61. Ну, она сможет проводить какие-то решения, но сложно. Очень сложно и напряженно. И поддержка русской партии, как называют партию Либермана, ей нужна даже снаружи правительства. Либерман, безусловно, провоцирует внеочередные выборы. И вот после этой ситуации, когда на юге Израиля сейчас очень неспокойно, жители жгут покрышки, Жители требуют остановить обстрелы. Жители говорят, что а чего это в Газу завозятся тысячи и тысячи грузовиков с продуктами, деликатесами, напитками энергетическими. Ладно, вода понятна, продукты питания элементарные понятно, медикаменты понятно. А стройматериалы для бункеров чего завозятся? Вот как это так?
Потому если что... люди все это видят, как тут...
Ну, они же идут по израильской территории. И вот у тебя КПП Керен Шалом идет дикая очередь. И тебе правительство говорит, ну, ребята, мы все тормозим. Почему? А неважно. Ну, может, вы хотите остановиться перед большой войной на севере. С тем же Ираном и с Хизбаллой в Ливане. Это для нас тогда очень интересно. Для нас, как России... Чрезвычайно. Мы вообще-то там сидим на этом самом севере, не в Ливане, но вообще-то сидим в Сирии на границе с Израилем. У нас там патрулей. Мало нам на самом деле истории с тем, что наши сирийские союзники, лупя по израильским самолетам, естественно, попали в наш. И минус 15 офицеров. Совсем недавно было. Так может, там сейчас большая война начнется? Это бы хотелось знать, а система предупреждения, о которой договаривался Владимир Владимирович и Бенямин Нетаньяху, ведь не сработала в ситуации с самолетом. Ну, как-то вот Израиль не выдержал то время и тот стиль, о котором договаривался, после чего, надо сказать, отношения изрядно охладились. Или еще какая причина? Потому что... Ну, здорово бы понимать, что там произошло, далеко не только местным жителям.
Вот я смотрю, пришли сообщения, заявление Либермана. Я здесь, чтобы объявить об отставке с поста министра обороны. По моему мнению, что случилось вчера, прекращение огня вместе с процессом установления взаимопонимания с Хамас, это капитуляция перед террором. Другого определения для этого у меня нет.
Ну, во-первых, он подтверждает то, что говорит Хамас. Хамас говорит, мы победили. Исламский джихад говорит, мы победили. Масса разных заявлений. Идеи о том, что вот, ребята, эвакуируйтесь из крупных городов. Сейчас Лора Стадницкая с новостями, а там продолжим. Я надеюсь, что у нас тема того, что происходит промеж Израилем и Хамасом, раскрыта. Ну, как-то так вот хотелось бы в это верить. Что там будет дальше, какие там будут пертурбации, мы не знаем. Могу только напомнить цитату того же Либермана о том, что вот у палестинцев Кадырова нет, поэтому с ними никак нормализовать отношения и не удастся. И это действительно так. Потому что у нас тоже могла война в Чечне продолжаться бесконечное количество времени. И если бы мы так с этим работали, как работают израильтяне, так она бы так и продолжалась. Потому что, ну, у нас за Чечню сегодня отвечают российские власти. Правда? Правда. Это часть России. У нас... Никаких попыток действовать в Чечне террористических группировок, ну, мягко говоря, не приветствуется. Более того, их пресекают, называют этих людей шайтанами, как мы помним. Местные силовики, Рамзан Ахматович, террористов не любит. Более того, за пределами территории Чеченской республики, в Ливане, как сейчас помню, после Второй Ливанской войны, в Сирии сегодня весьма активно действуют чеченские, ингушские милиции и военные. И пользуются там, надо сказать, и большим авторитетом. По Сирии я был этому сам свидетелем. И, говоря по-русски, их там боятся. И сильно боятся, потому что кто такие вайнахи? Арабы на Ближнем Востоке помнят еще со времен Турецкой империи. А если это еще и постсоветские и сегодняшние российские войнахи, ну так и тем более. И это означает, что там, куда они в этой самой Сирии попадают, там резня друг друга прекращается. Они совершенно замечательно отсекают возможности устраивать местных жителей геноцид. И никто не говорит, что они занимаются чем-либо в отношении не войнахских территорий России. Я понимаю, что никого, кто выходит с Кавказа, по определению не любят в внутренних губерниях, ксенофобия у нас сильная. И более того, отдельная тема, как кто ведет. Помните, Рамзан Ахматович, там, молодого человека, который в кого-то баночку из-под энергетика в метро кидал, да, просто возвращал с учебы работать дворником в Чечню, потому что, ну, человек, если глупые вещи говорит и имеет еще привычку снимать себя и выкладывать в социальные сети, ну, пусть он дворником поработает. Очень хорошая воспитательная мера. Толковая такая воспитательная мера. Нормально. Что происходит на палестинском треке у израильтян? Когда леваки израильские с Рафатом заключили соглашение, покойный Шимон Перес, который жил-жил, вот он и премьером был, и министром иностранных дел был, и под 90 лет, а также и за 90 президентом был, кем он только не был. При этом даже когда он становился президентом, его просто президентом парламент назначил. Они выборы не проводили. Потому что было известно из истории Переса с 60-х годов, что он выборы не выигрывает. Вообще не выигрывает. Никакие. Что он выборы начальника ЖЭКа выиграть не может. И они решили вот не шутить с этими вещами. Старый человек. И взяли, все сказали, давай пусть Перес будет президентом, если он уже так хочет. Но мы его даже и конкурировать не надо никому с ним. Вот не будем мы это устраивать. А то провалится. Он даже если один будет кандидат, он все равно провалится. Ну, потому что он всегда проваливался, когда шли выборы. Есть такая тема. Кстати, когда он был премьером, он ведь премьер-министром-то стал тоже не потому, что выборы были, а просто Рабина убили. А он как раз тут от левых был рядышком, недалеко. И он стал премьер-министром. Прям мало. И проиграл после этого, заметьте, выборы тому же Нетаньяху. Но как они с Арафатом договаривались? Они перечеркнули весь опыт общения с палестинскими нотаблями предыдущих десятилетий. Больше того, когда Арафат после соглашений Осло со своими милициями из Туниса прибыл на территории Газы и Иерихона, было два анклава, которым дали сектор Газа, где сейчас Хамас, который при Арафате пикнуть боялся, потому что Мухаммед Дахлян, глава арафатовской спецслужбы в секторе Газа, там их стрелял, пытал, уничтожал, ну, со страшной силой. По принципу нашего покойного генерала Лебедя, что двое пернатых в одной берлоге не живут. И где есть Хамас, там нет Фатха. И наоборот. Где есть Арафат, там не могло быть никого. Ни шейха Ясина, ни инженера Рантиси, никого из хамасовских лидеров. Я уж не говорю о нынешних Исмаиле Хании, Халиде Машеле и всех остальных. Арафат такого не допускал. И его спецслужбы хамасовцев ликвидировали. А, кстати говоря, когда он умер, и началась гражданская война в Палестине, так хамасовцы перебили фатховцев и ликвидировали их. И Мухаммед Дахлян с тех пор не живет в Газе. Более того, ему всячески покровительствуют Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Израильский паспорт у него где-то в домашнем сейфе, злые языки говорят, на донышке лежит. Потому что иврит у него абсолютно свободный. Вот я на нем объясняться толком не умею. А Мухаммед Дахлян, там все хорошо. Палестинцев с ивритом вообще все замечательно. Ну, как есть. Так вот, ситуация-то понятна. Израильский премьер, он очень хитро вымудренный человек. Я очень рекомендую здесь, что про него говорит Яков Кедми, который, ну, не сильно любит Нетаньяху и его министров. И в свое время он же в отставку ушел еще в первую каденцию Нетаньяху. В первую. Именно в знак протеста против того, как тот провалил прием Алии. И Кедмин знает хорошо, что собой представляет Нетаньяху, семья Нетаньяху. А как человек откровенный, он это все говорит. Вот есть на Итон ТВ, русскоязычном телевидении Израиля, в интернете это легко ловится. Такая особая папка с Яковом Кедми, масса его выступлений. Вот прям сильно рекомендую. Думаю, что слушатели получат большое от этого удовольствие по куче разных вопросов. И политику, в том числе в отношении палестинцев в целом, Абу Мазана, Махмуда Аббаса, лидера Фатха и нынешнего раиса Палестинской национальной администрации, и относительно Хамаса, Яков рассказывает подробнейшим образом. И рассказывает он, а я ему здесь абсолютно верю, вещь, которая, впрочем, и так известна. Крышует Хамас, израильское руководство нынешнее. Ну, это такое выражение, которое на русском языке-то многим знакомо. Оно вроде как-то странно, да? Ну, а как это? А иначе непонятно, а почему, собственно говоря, не остановлен террор, а почему не остановлены, а они не остановлены, волны поджогов, весь юг попалили, леса там были, парки, взрывные устройства на воздушных змеях и воздушных шарах тысячами уходили из Газы, и по преобладающей волне ветровой шли, и все вокруг поджигали. Ну, представьте, у вас есть сосед, который за границей, из-за забора, вам поджег на миллионы и десятки миллионов долларов лес на вашей территории, дома ваши, сельскохозяйственные посадки. Это ваша территория, она не спорная, она с международной точки зрения ваша. Вы этим людям все оставили. У вас там на спорных территориях были поселения, теплицы, дивизия оставила. Вы ушли, вы все это вывели. Там Израиль завис на грани гражданской войны, чтобы вывести из Газа эти 9 тысяч человек, которые там жили. Вообще, многие из них там просто родились. Нет, сказали, ладно, ребята, все, мы закрыли эту тему, мы не вернемся обратно, вот сами. Ну, нормально, ушли. Мир на поколение. Много говорили глупостей на эту тему израильские левые политики. Ничего не подошло. Я очень хорошо помню, как, когда только мир заключили в 90-е. А заключали его на то, что в мае 99-го года палестинское государство возникнет, и Арафат подпишет все соглашения с Израилем, и про границу, и про Иерусалим, и про беженцев, и про все, что там со спорными территориями. Нифига, говоря по-русски. Никакого соглашения Арафат не подписал. Как за ним неслась, бежала. Мадлен Олбрайт, тогда госсекретарь Соединенных Штатов у Билла Клинтона, с крикой «Мистер Арафат, стоп, плиз!» в Шарм-эш-Шейхе. Я очень хорошо помню. Как ему говорил Мубарак, Хосни Мубарак, тогда еще не свергнутый, в силе был президент Египта, подписывай, собака. Я тоже хорошо помню. А он сказал, а я тут должен саудовцам позвонить. А если они скажут, чтобы подписал, ну, я подумаю. А если нет, то не могу. А если саудовский король не хочет говорить то, что сказал президент Египта, он-то что должен? Это теперь саудовцы стоят в очереди к израильтянам, чтобы израильтяне их от Ирана защитили. А тогда такого не было. Да близко не было. И вот мы имеем то, что имеем. Сколько народу, сколько палестинцев перебили и в Газе, и на Западном берегу, называя их коллаборационистами, за то, что они хотели просто жить с израильтянами в мире. Не давать деньги на боевиков, не давать деньги на террор. Их убивали. Так их и сейчас убивают. У того же самого Абу Мазана, например, за продажу земли, вашей земли, либо израильтянам, либо просто евреям, так, бесхитростно, смертная казнь. И вполне применяют. Или просто убивают. Это ж твоя земля, ребят. А можно я огород продам, садик себе оставлю, богатый буду, детей выучу, виллу построю. Нельзя. Живи без денег. А смысл тогда? Подписывать соглашение. Но поскольку израильское руководство и в первую очередь премьер-министр Нетаньяху не готов, чтобы Абумазан остался единственным лидером у палестинского населения, то никаких его бойцов он в Газу пускать не будет. И надо сохранить там Хамас. Хамас же ведет себя правильно. Он понимает, о, израильтяне же не свергнут. Ну, не свергнут. Постреляют, ну, не свергнут. Даже лидеров Хамаса, они же не ликвидируют. Ну, не ликвидируют. Проехали. А тогда чё? То есть Хамас ведет себя так же, как ведет себя Порошенко. Извините за выражение относительно России. В рамках его велотекущего изнасилования мозгов с Донбассом, с Минскими соглашениями, абсолютно отморожено, безумно нагло и агрессивно. Причем интенсивность обстрелов Израиля с Газы превышает, конечно, агрессию Украины на Донбассе, ну, на порядок, а дальше уже и на два. И это есть факт. Но как мы Киев не трогаем, так и Нетаньяху Хамас по большому счету-то не трогает. И в этом плане в Израиле имеется то, что имеется. То есть Либерман ушел в отставку. Партия его, говорит коалиция, до свидания. Нетаньяху завис на одном голосе, но у него всегда есть козырь в рукаве, а он всегда может договориться с левыми. А почему нет? Он все равно проводит ту политику, которую левые считают правильной. Он может взять в коалицию обнищавший местами и духом сионистский лагерь, бывшую партию труда, которая ни на что не годна, сама по себе выборы не то ж не выиграет, но и в коалицию не войдет. И будет он это называть правительством национального единства. Запросто такие кунштюки в Израиле проходят. Так же, как Бен-Гуриона началось, когда они вроде совершеннейшие коммунисты, а договаривались с ультраортодоксами. Извините, ребята, ну, конечно, еврейское государство, но кто сказал, что им там будет легко? Ну, мы выходим,
прервемся, вернемся. Прервемся, да, буквально несколько минут.